Сережа пастушок, поиграй,
гранья дров, Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 30 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Настя. И Сергей если считать, Даренко, доброе утро.
Если считать вот так, вот у меня передо мной три источника сообщений от наших слушателей уважаемых, прекрасных. Значит, первое идет сообщение с сайта, говорит, москва.ру. А дальше смс-сообщение и лента Twitter. Значит, смс-сообщение по телефону +7 925... 8888948. 8888948 по 925 коду. И сообщение с сайта там написать в эфир. Есть, говорит, москва.ру. Если их читать как-то вдруг перекрестно, значит, очень странные получаются сообщения. Понимаешь? Сегодня день экономиста. Слетите вы со своего Олимпа, Кантемировское метро, Нагатинское метро, 35 минут. В прошлую пятницу умер Примус, а вчера спикер парламента Чечни. Это бурановские бабушки на подработке? Объясните. Еду в электричке, проезжаю Новогиреево. Это просто...
Понятно. Картина.
Если читать подряд, то так, перекрестно, летая с одного столбика в другой...
Представляете, как учитель в классе работает? Там же то же самое.
Да. Это прекрасно. Значит, смотрите, умер этот самый, еще мне опять, умер парламента Чечни. И чего? Какая разница вам-то что? Что нам надо в этой связи? Что нам надо в этой связи сделать? Я, ну, в смысле, выразить, наверное, скорбь, да? Настя, ты скажешь?
Да, очень.
Настя начала. Настя пошла за луком. Там лук есть в холодильнике, натрет глаза сейчас. Слушайте, значит, я хотел спросить. Вы знаете, что вы знаете хоть сегодня длиннее сутки, чем вчера? Вот кого-нибудь это интересует? Мне просто интересно. Потому что вы, конечно, вы зациклились, наверное, такие как навозные жуки, каждый на своем кусочке какашечки, который вы толкаете в гору. А вот подумайте сейчас, поднимите голову к небу. Подумайте о том, что творится в мироздании, во Вселенной, понимаете? Эти сутки на секунду больше предыдущих. Ты знаешь, что эти сутки пройдут, Насть?
Да, на
знаешь,
одну
как
секунду.
Будет, да? На одну секунду
Земля
больше.
Земля медленнее вертится.
И
медленнее,
это связано, медленнее. Именно, это связано не с неточностью расчетов, а с тем, что Земля замедляет вращение. Замедляет. Сейчас скажу. Обычные сутки длятся 86 тысяч 400 секунд. Обычные. 86 тысяч 400 секунд. А вы сейчас уделите 10 секунд для того, чтобы понять, что эти сутки конкретно, этот вторник, будет длиться 86 тысяч 401 секунду. И согласовано, что к концу вторника, вот перед средой, у нас будет идти дело так. 23 часа 59 минут 59 секунд. Потом будет 23 часа 59 минут 60 секунд, именно сегодня, а потом будет 0 часов 0 минут 0 секунд. То есть одна секунда добавлена. Настян, скажи, пожалуйста, а что это значит? Что это значит? Означает ли это, что люди станут жить дольше?
Ну...
Земля замедляется. Земля замедляется. И однажды год... То есть, что такое год? Это один пролет вокруг Солнца. Правда?
Да.
Полный пролет вокруг Солнца.
Да.
А что такое день? Это полное вращение вокруг собственной оси.
Да.
Значит, если Земля будет замедляться во вращении или в полете вокруг Солнца тоже? А если она будет замедляться во вращении?
Очевидно, во всех направлениях идет замедление.
Должно
конечно.
Быть, теоретически. Ну, так, теоретически. И тогда люди будут жить, например, 80 лет, которые будут равны 160 прежним? Или
ну,
как?
Да,
или,
к тому моменту, пока накопится эта погрешность,
это потрясающе.
Уже не будет
кто-нибудь
ни людей,
из астрономов, вы астроном, скажите, ничего. Пожалуйста, вы астроном, 7373948, скажите, какие чудесные изменения это нам готовит, какие-то невероятные. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, меня зовут Егор. Да. Вот хотел вам предложить пригласить к разговору не астрономов, а спелеологов, потому что я через вторые руки слышу, поэтому не берусь
утверждать.
Люди, которые надолго попадают в пещеру, переходят на цикл, который длится 32-36 часов. То есть человеку гораздо естественнее трудиться дольше и спать
дольше. Может быть, мы с другой планеты.
А вот черт его знает, но я сам чувствую, что вот
я
иногда,
тоже чувствую.
Не хватает, да, правда?
Иногда вот у меня и брякнешься вот, хорошо с мотоцикла.
Вот пусть вам позвонят. Слушайте,
иногда навернешься с мотоцикла, так, что руль под дых бьет, а башкою, ну, хоть и в шлеме, об какую-нибудь корягу. И лежишь, и чувствуешь, что ты инопланетянин. Вот у меня бывает это. А?
Да.
Я абсолютно... Вот мне стоит навернуться с мото, как я чувствую, что я инопланетянин. Я прихожу в сознание, у меня нет потери сознания. Но так, когда оклемаешься, ты понимаешь, что ты, в общем, конечно, очутился на планете, которая тебе не родная нифига.
Да?
Да. Но эта планета, я не против, она красивая, ничего подобного. Я говорю там, пожалуйста...
А мне так нравится. Я иногда думаю, как
утесы
хорошо.
Утесы на Волге, Байкал, все же красивые места в Анголе, тоже в Кении. Думаешь, красивая планета, но не моя! Ну, не моя планета, я чувствую, что
бывает
она не моя
такое,
мать.
Да?
А?
Да, не моя.
Астроном, я чувствую, что мы из другой планеты. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы астроном?
Да, почти. Я хочу сказать, что сегодня, 30 июня, на небе можно будет увидеть интересную вещь.
Какую?
Так, Юпитер с Венерой в одно сливаются.
Да, Юпитер с Венерой, и будет чуть-чуть короткое время, когда будет двойная звезда.
Ой, это не звезда, это планета, да?
Красиво. Но в любом случае это мы видим как звезду. Боже, что же она?
Нет,
это агрессивная женщина. Агрессивная женщина.
А я довольна, видите, я готова, поэтому...
Вот так вот все и... Невозможно поэтизировать жизнь. Я сейчас вам объясню. Мы встретились с самками на этой уже планете. И вот эта агрессивность, вот эта попытка все вульгаризировать, все приземлить, все зарыть в землю, все в пещеры какие-то, это все от самок. А мужчины прилетели, безусловно, откуда-то с какой-то красивейшей, невероятной планеты, может быть, с Сирены Титана.
По Киплингу.
Сирены Титана, нет, по Ванегуту.
Теперь ты будешь снимать обувь, ведь у нас хозяйство.
Если бы, Уроборос говорит, время само по себе не зависит от вращения Земли. Если бы, Уроборос...
Ой, к сожалению, зависит.
К сожалению, как-то зависит.
Даже сказал, зависит
да. Вы знаете, время, да. Поэтому надо с этим считаться. Астахов блистательный. Я знал, что Астахов накреативит. Мне чувствуется, потому что работа его скучна. Он надевает на рукавники и пытает директоров сиротских домов. Он надевает какие-то огромные перчатки, берет щипцы.
Берет ремень.
И говорит, I will punish you. А я сейчас, и все. Как у них?
Да. Дети у вас в карты случайно не играют?
Дети
у вас. Карты нашел однажды в тумбочке, я помню это.
Значит, инициатива Павла Астахова. Ознакомьтесь, пожалуйста, с этой публикацией. Я ее только что выложил в Твиттер и в Фейсбук. По инициативе Павла Астахова в России объявлен конкурс детских рисунков. Я рисую уполномоченного по правам ребенка. Об этом мы читаем источник кто? Видишь, да. Я не могу не сослаться на источник, потому что иначе он меня засует.
Павел Астахов,
бывший плохой адвокат, Павел Астахов, как вы хорошо знаете. Поэтому он может меня засудить. Значит, он плохой адвокат, я доподлинно знаю, потому что он был моим адвокатом и абсолютно скверным адвокатом, который бросил меня на допросе. RostovLife.ru. Я читаю по RostovLife.ru. Если это сообщение верно, то вот что происходит. Смотрите. По инициативе Павла Астахова в России объявлен конкурс детских рисунков «Я рисую уполномоченного по правам ребенка». В Ростове
Итак,
он будет проводиться...
Я рисую уполномоченного по правам ребенка.
Я как Ирина Зеленая,
голос старушечий. Получается. А тебе надо трансвестита. Тебе надо...
У меня дочь, кстати, не смогла слушать Ирину Зеленую. Она сказала,
потому,
какая-то неинтересная.
Старушка.
Да, она разгадала секрет.
В Ростове конкурс, когда дети будут рисовать Павла Астахова, будет проводиться в детских лагерях. Принимаются работы, выполненные в формате А4 на ватмане, картоне, холсте.
Я бы не рисковала с картоном.
Нет, с картоном не стало бы, да?
Не стало бы.
Расслабиться.
Это могут на коробку.
Мне, я бы все делал на холсте. Я бы все делал на холсте. Паша украсит свою виллу в Ницце.
А взрослым можно принимать?
Мне кажется, что
он
сможет эти холсты свернуть в трубочку и отвезти на свою виллу в Ницце.
И шпалерной развесочкой.
Которую он настаивает, что он уже 10 лет с лишним снимает, я полагаю, сам у себя. Ну вот, значит, слушай меня. В ватмане, холсте или другой поверхности в любой технике рисования. В любой технике рисования?
Да.
Это как они овсом начнут его выкладывать, овсом и рожью начнут его выкладывать. Это плохо. Все-таки рисование обязательно.
Да? Рыбьими костями можно.
Победители будут определены в трех возрастных категориях. Это очень интересно.
Какие?
Это очень интересно.
От нуля до трех?
Нет, мамочка.
От трех до
не
пяти?
Годится. Нет. Нет, нет. От нуля до трех еще сопля из них течет. Неприятные люди. Нет, нет. Идет так. От 8 до 11, когда они уже длинноногие. Паша знает толк в детях. От 8 до 11. Вторая категория. От 12 до 14.
Mm-hmm.
Понятно? И, наконец, от 15 до 17.
Самыми симпатичными победительницами.
Наливаются mm-hmm. уже мускулами.
Можно
сказал, мускулами, бицепсами. Да, да. От 15 до 17. Рисунки должны быть выполнены автором самостоятельно. Без помощи родителей или учителей. Паша сам спросит, я думаю, нет? Нет? Все-таки вызовет ребенка и скажет...
А знаете, как сложно сымитировать детский рисунок?
Подойди ко мне, ребенок. Да, пожалуйста, подойди ко мне. Тебе мама помогала. Какая у тебя мама? Однако допускается наличие творческого руководителя, угу. фамилию которого участник тоже обязан указывать, отправляя работу на конкурс. Работа принимается с 1 июля до 10 августа.
Времени много,
кстати,
время пошло.
Своих детей. У тебя есть дети,
у
которые от 8 до 11 никого
нет? Нет
никого. Старше 8 никого
Катя
нет.
Катя будет в сентябре.
В сентябре 8. Ах, она не успеет.
Не успеет.
Если у кого-то есть дети от 8 лет до 17, вы можете подключиться к конкурсу «Я рисую уполномоченного по правам детей». Ваши дети должны нарисовать в любой технике рисования, на холсте, там, картоне, портрет. А может быть, не портрет, может быть, какую-то батальную сцену, где Паша Астахов идет в бой, или, может, он сидит на танке «Армата» и атакует Славянск, может быть. Славянск пусть он атакует. Что-нибудь такое. 7373948, подскажите мне сюжет. Какой еще можно сюжет? Алло, здравствуйте. Какой еще можно сюжет?
Я бы нарисовал бы Астахова, как он упал и стал намоченным.
А на сморщенным или намоченным?
Упал,
а когда это?
Упал намоченный, это игра слов. Упал намоченный?
Да. Я понимаю. Уполномоченный. Спасибо большое. Да. Слушайте, какой еще сюжет вы могли бы подсказать своим детям? Потому что дети, знаете, дети обычно, им все-таки нужен какой-то толчок. Им нужен какой-то толчок, чтобы они начали рисовать. Нужно сказать, ну вот так.
Астахов и сироты, например.
Как он делает? Он может кидать сиротам сахар.
Кидать мяч.
Знаешь, нет, сахар-рафинад. Из какой-нибудь такой коробки кидать сахар-рафинад детям. Ну, сверху, только обязательно, чтобы сверху. С третьего этажа или с четвертого. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А скажите, пожалуйста, принимаются рисунки в виде других изобразительных средств? Например, выжигание на досочке.
Обязательно,
нет,
любые.
Спасибо. Можно
выжигание.
Сейчас я скажу.
Нас как-то в лагере приучали к этому.
Я сейчас скажу. На ватмане, картоне, холсте или другой поверхности. Другой поверхности.
Жаль,
нет, подождите, стоп. Другой. Нет, на другой поверхности. Обязательно на поверхности. Если на поверхности, можно барельеф засандалить. Барельеф. В любой технике, в любой технике абсолютно. Спасибо огромное, спасибо большое. Значит, слушайте, Павел Астахов, мне кажется, добился своего. Он, я тебе серьезно говорю.
Нет, это страшно, на самом деле. Я бы не позволила детям рисовать себя. Ну вот вы представляете, да? Дети
рисуют. Я тебе скажу, почему. Паша Астахов, бывший плохой адвокат, который бросил меня на допросе, и которого я выгнал, я его выгнал просто. Mm-hmm. Значит, он решил, что когда он сделается старичком, он будет ходить по своим залам в Ницце.
Но там же будут низкокачественные детские рисунки.
Не надо. Если вся страна попробует, вся страна сейчас, то какие-то рисунки будут хорошие, понятно? Какие-то рисунки будут хорошие. У нас тут заряжена эта фигня? Отлично, меняем тему. Кто разобрался с этими... Ты разобралась с этими правилами, которые завтра нас всех сажают в тюрьму или что-то такое? Да. Я всюду вижу какие-то угрожающие надписи.
Есть момент.
Да, есть такой. Ты разобралась?
Я не очень поняла.
Значит, кто разобрался? Что... Товарищи дорогие, кто разобрался, мне ужасно интересно, в правилах дорожного движения, которые у нас с завтрашнего дня вступают в силу? Значит, нас станут сажать в тюрьму, и я, наверное, должен это приветствовать.
Нет, если второй раз пьяным за руль садитесь,
а если ни разу не был пьяным, то что дают? Денег дают?
Нет.
Понимаешь, нет, я тебе хочу сказать, что нужно, чтобы ты получил какую-то тоже позитивную какую-то награду. Например, доехал, не пьяный.
В уголовном кодексе не бывает позитивных.
Смотри, тебе говорят, 2 года, если пьяный, и, наоборот, допустим, 20 тысяч рублей, если трезвый. Тогда будут резвить. Человек не может... Во-первых, почему...
Нет, есть хорошие моменты. Например, повторно считается то нарушение...
Как человек может сесть резвым, когда ездить страшно? Ездить страшно, для храбрости чуть-чуть.
Повторно считается то нарушение, которое в течение года с момента совершения предыдущего. То есть, в принципе, вы можете каждый год... Да, каждый год садиться, это будет как в первый раз. Например, это хорошо же?
Ну каждый Новый год, типа... Нет, подожди. Наверное, закон есть 368 дней или 366 дней, чтобы ты была больше, чем год. Тогда захлестнет старый Новый год, и уже не сможешь. Понимаешь, в чем дело? Я считаю, что нужно пряником. Что если человек трезвый доехал, не испугался.
Вот 10 дней надо подождать.
Не испугался, доехал трезвый, куда бы то ни было. По окончании поездки его меряют алкотестером.
Да.
И дают ему медаль, денег. Да. Дают денег. Хотя бы 5 тысяч. Ну, много не надо. А?
5 это много.
5 это много? Хорошо, 1000. 1000 за поездку. Вот ты сегодня приехала 6.56. 6.57. 6 часов. 6. Ты сегодня приехала в 6 часов 56 минут. Опоздала на работу на 16 минут. Значит, не в этом дело. Настя, не делай скорбное лицо. Я смеюсь. Значит, за это тебе 1000. Потому что ты бесплатно. Ты не пьяная приехала, трезвая. Понимаешь?
Да.
Хорошо. Давай. Ну, кто разобрался?
Вступают в силу поправки, которые касаются оформления аварии. Если в ДТП не пострадали люди, то водители должны как можно скорее освободить проезжую часть. Иначе будет выписан штраф.
Вот я тебе хочу сказать. С маршала Соколовского Автандил Сергеевич.
Да.
Грузинский человек Автандил Сергеевич. Впилился в меня 1.5 года назад. С маршала Соколовского. Да. На скорости 2 км/ч.
Да.
Въехал мне в дверь.
Да.
Значит, когда я стоял в пробке. Я спросил его, Автандил Сергеевич, на каком основании? А он говорит, а так, я подумал, что-то такое, зачем? Ну вот, значит, мы с ним должны европротокол, правильно?
Да.
Но я боюсь европротокола, потому что страховщики подонки. Дайте мне пример, пожалуйста. Вы оформили европротокол, потому что страховщики подонки, вот почему. Потому что подонки, они не платят. Просто не платят. Алло, здравствуйте. Унижают тебя и так далее. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Анастасия. Я хотел по поводу вот этого закона, по поводу того, что нас будут сажать в тюрьму.
Да.
Смотрите, там люди неправильно трактуют, у Алексея уже обсуждали эту тему. То есть, если лишают на год уже по первой пьянке, то второе нарушение будет тогда, когда человек сядет без прав. Поэтому что нам переживать? Мы же не будем, если нас лишили, еще раз сказать.
Скажите, просто насчет европротокола. Скажите мне, страховщики подонки?
Страховщики абсолютные подонки. Мне очень долго выплачивали по одному случаю.
Да. Ребят, скажите мне, пожалуйста, я делаю такое утверждение. Вот просто я хочу спросить вас, да или нет. Страховщики подонки. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, очень простое голосование. Страховщики подонки. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. У меня сейчас пока 100% считают, что страховщики подонки. 100%. Ну, это пока не очень показательно, пожалуйста, уже 98%. Почему? Потому что первая сотня голосующих всегда качает там результат по-всякому. Страховщики подонки. И мы с завтрашнего дня будем в руках подонков. Просто. Да, 134, 21, 35. Потому что мы обязаны оформлять какой-то европротокол, по которому нас потом отправят гулять лесом. Понятно, да? Значит, я понимаю, что в ход пойдут бейсбольные биты, травматические пистолеты, непринужденное обшаривание трупа по карманам. То есть ты сначала убиваешь виновного, потом непринужденно обшариваешь труп. В надежде плоскогубцами вырвать золотые зубы. Понятно? Да. Вот что будет, мать. Я тебе объясняю, это правда. Секундочку, у меня уже 300 голосов. Секундочку, я останавливаю голосование, потому что у меня ничего не меняется. Я вам говорю результат. Стоп, не звоните, все. Результат не менялся уже довольно долго, я бы сказал, секунд 15. 95 на 5. 95% считают, что страховщики подонки. Сейчас скажу. Автандил Сергеевич,
да.
Грузинский человек, на скорости 2 км в час, в меня стоявшего в пробке на Расплетино, въехал с маршала Соколовского. А. Красавец!
Да.
Красавец. Значит, раньше я вызвал какого-то мужчину из ментовки, который быстро, сноровисто нам оформил, и потом, как лакей из МВД, говорил, как я быстро приехал, а мог же и не так быстро приехать, и никакой благодарности. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну я вот вам быстро все оформил, а никакой благодарности. Он мне говорит, ну лакей. Лакей, шестерка. Из МВД. В МВД есть лакеи, служат в ГАИ. Значит, слушай меня, я дождался лакея, который нам быстро все оформил. Из МВД. ГИБДД. Но если бы лакей не приехал, мы бы с Автандилом Сергеевичем должны были спорить.
Да.
Один из нас должен был бы убить второго человека.
Ну что, быстро бы договорились, наоборот.
Ничего подобного.
Почему?
Ничего бы мы не договорились. Автандил Сергеевич мне сказал, я думал, он говорит, я думал. Автандил Сергеевич говорит, я думал. Я говорю, а зачем вы думали, когда я стоял в пробке, а вы на скорости 2 км в час пилились мне в заднюю правую дверь? Объясните, пожалуйста, Автандил Сергеевич. Значит, я в гневе, потому что я стоял, а он въезжал. Понятно, о чем я говорю?
Да, да, да.
Автандил Сергеевич говорит, да, но я думал. Я говорю, Автандил Сергеевич, может, лучше вам не думать вовсе? Значит, я должен был бы, чтобы мне дверь нужно заднюю сделать, там у меня была BMW X1, правильно?
Да.
Белая. Это что, штука баксов, правильно, по любасу? Да. Потому что он еще задел крыло там чуть-чуть и все.
Да,
штука
да,
баксов. У Автандила Сергеевича нет штуки баксов, потому что он ездит на восьмерке «Жигулей».
Да.
Что дальше?
Вот что дальше? У меня вопрос.
Я должен убить Антонина Сергеевича и вырвать у него плата. Может быть, у живого. Я должен его был повергнуть на асфальт и у живого Автандила Сергеевича вырвать зуба плоскогубцами золотой зуб.
Он не должен
вырвать. Что
становиться
значит?
Заложником вашего образа
Почему?
Жизни.
Почему?
Ну, это несправедливо.
Почему? То есть ты имеешь в виду, что раз у меня BMW X1, то я сам отдыхаю. У нас не работает телефон.
Нет, а что со страховой-то? Вы можете прояснить в итоге? Вам
страховая это страховая. Это редкие безнравственные скоты, которые смотрят на тебя, как будто ты просишь милостыню. Реально. Они устало вздыхают постоянно, потому что они понимают, что ты подонок, негодяй, что ты не дорос до их уровня, что вся твоя жизнь была сплошным паскудством. Что может быть верно, но ты заплатил им деньги.
Да.
Они смотрят на тебя с усталым видом проповедников, которые отчаялись в пастве и просто понимают, что вы говно. Ну, нельзя ругаться, мы знаем. Да?
Да.
Вот. В этом смысле.
А вам заплатили?
Че?
Да.
Мне один.
Европротокол вы сделали?
Я в Европротокол ни разу не делал. У меня милиция все делала, и то мне не платили. Алло, здравствуйте. Один раз я ремонтировал машину на 10 тысяч долларов, которую моя дочь всадила в дерево. И мне заплатили ровно 0 рублей 0 копеек. Здравствуйте, да, прошу вас.
Я хотел бы на самом деле немножко заступиться за страховщиков.
Можно? Прошу вас, это обязательно нужно сделать.
Дело в том, что я тоже автомобилист и имел 2 раза отношение к страховщикам. Первый раз меня зацепили, а второй раз я зацепил.
Да.
Правда, страховка по ОСАГО.
Ага.
Первый раз на моих глазах этот трактор, который убирает снег во дворе, он просто на моих глазах снес у меня моей машины бампер, стоящий возле подъезда.
Нехило.
Да, вы знаете...
А скажите просто, бампер был черный или окрашенный в цвет кузова?
Он, это самое, металлик золотистый был.
Вот это плохо, потому что это дороже сразу.
Ну, я могу сказать, что я получил страховку 5000.
Да.
Я поехал на Южный порт. И этот бампер купил за 1800. А-а-а. За 2 часа я его поменял у себя в гараже. В общем-то, ну, что называется, наварил.
А глупый вопрос. А он уже был окрашенный? То есть вы уже купили
он
окрашенный?
Он был прям в тоны кузова окрашен. Вот один к одному. Прямо я когда поставил, как будто вот так и осталось.
Какой вы ловкий, и как вы умеете жить. Научите нас жить. Спасибо большое. Новости.
Обзор прессы.
Скидка на газ для Украины сохранится, но станет меньше. Мы будем продавать 1000 кубометров газа на третий квартал за $247. Россияне стали отказываться от спиртного в пользу колбасы и фруктов. Об этом сегодня тоже в российской газете. Изменилась структура товаров, на покупке которых предпочитают экономить. Люди стали все больше отказывать себе в любимых развлечениях и услугах. Зато многие продукты, например, в полном объеме вернулись на столы россиян. По-прежнему больше всего экономят за счет мяса и птицы. Сегодня их 29%, а в феврале было 32%. На 7% сократилась группа тех, кто ограничивает себя в сыре и колбасе. Их осталось 23%, ну и так далее. Можете более подробно в российской газете посмотреть, и там же про штрафы и про уголовную ответственность за повторные нарушения, например, езду в пьяном виде. Водителям, не освободившим проезд после ДТП, также грозит штраф. Более подробно смотрите российскую газету. Можно посещать сколько стран с нашим паспортом без визы? 98. Специальное исследование сделала канадская организация, Международное агентство воздушного транспорта. Канадские эксперты составили рейтинг по паспортам мира. И оказалось, что самые, в общем, такие самые хорошие паспорта у граждан США и Великобритании, они на первом месте, максимальное количество стран они без визы могут посетить, за ними следуют Франция, Германия, Южная Корея, ну и так далее. Мы на 32-м месте. В российской газете можете посмотреть более подробно. Рынок недвижимости встал, Москва не продается. Это ведомости сегодняшние. Московские власти признали кризис на рынке недвижимости, продажи практически встали, а за новыми разрешениями на строительство инвесторы обращаются почти вдвое реже. Вторичный рынок просел на 30%, а первичный тоже стоит в районе 15 километров от МКАД. Вообще, по мнению некоторых экспертов, построено столько жилья и продается оно по такой цене, по какой во всей России людей не наберется столько купить. Но в любом случае, смотрите, сегодня и в «Московском комсомольце» об этом большая статья, и в газете «Ведомости». В МК пересчет валютной ипотеки в рубли признали незаконным. Помните, мы рассказывали о прецеденте. Там девушки пересчитали ипотеку и обязали как будто бы банк ВТБ принимать у нее по 24 рубля за доллар выплаты. Но вот в итоге следующая инстанция после обжалования признала это решение незаконным. 30 июня 2015 года произойдет скачок во времени. На 1 секунду нам прибавят часы сегодня, потому что накапливается... Это не погрешность, но, в общем, такая там сотая доля секунды, которую мы не учитываем. И вот все договорились, что сегодня, 30 июня, будет на 1 секунду дольше. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем. Слушай, окончательно ужасная ситуация вокруг Киевки. Я просто сейчас посмотрел и думаю, об этом обязательно.
Бензовоз,
надо немедленно. Да, бензовоз. И там погиб человек. Смотрите, что я читаю на Яндексе. Вы знаете, что погиб водитель бензовоза. И стоит все от развилки до Киевки. Здесь с 5 до 7 по циферблату. А также это на внутреннем КАДе. А внешний стоит практически сразу за минкой. Останавливается. Значит, у поворота на Заречье останавливается, и все, и до Киевки стоит тоже. Может быть, если вы можете, избегайте, пожалуйста, то есть там валите через город, как хотите. Правый ряд, средний ряд, бензовоз в смятку, самосвал с гравием на боку. Бензовоз и самосвал с гравием. Как-то наши водители, уровень подготовки позволяет убивать друг друга даже при попутном движении. Не обязательно встречная, Настя. Достаточно даже попутного движения, чтобы наши водители сумели друг друга убить. Это же потрясающе. Знаешь, я вчера, Да. Офигенная история. Но это касается встречного движения. Да. Оказывается, человек, оказывается, в 3 раза меньше выезда на встречку в странах с левосторонним движением. Знал об этом? Настя, ну послушай меня.
Нет,
вот это всем будет интересно.
Никогда не знала.
Послушай, это всем будет интересно. Дайте быстро прочитаю сейчас. По Европротоколу вы не затронули важный момент. Каждый из участников ДТП может исказить историю происшествия, нарисовать и описать ДТП в свою пользу.
Ну,
как с этим быть? Как с этим быть? Да, но здесь у меня очень-очень правильный совет дает один человек. Значит, правда. Вот, выезд с Борисовских прудов на Каширку, сбили мотоциклиста только что. Выезд с Борисовских прудов на Каширку, сбит мотоциклист, лежит на асфальте, движение затруднено. Не нагоняйте жути, по Европротоколу сейчас все цивилизовано. Мне выплатили денег, ремонт 15 тысяч, а дали 47 на Opel Renaissance, говорит Никита Александрович. Никита Александрович,
Что?
Это такое? Кто?
Что
это может быть Никита Александрович наш? Ну ладно. А почему...
Профессор?
Да. Почему вы их называете страховщиками, а не страховщики на самом деле? Хорошо. Главное, Автандил Сергеевич пишет, почему к грузинам придираешься? Автандил Сергеевич, а зачем вы на 2 км/ч въехали в меня стоящего? Объясните, пожалуйста. Так. Секундочку. Родился Сент-Экзюпери. Как это прекрасно. Еще. Говорите гаишник, вот, Палыч говорит офигенную вещь. Настя, запоминай.
Да.
Запоминай.
Да.
Значит, если ты хочешь, чтобы все равно гаец был, а никакого Европротокола, говоришь гайцу по приезде, когда он приезжает, что ты ударилась головой.
Так надо по телефону это говорить. Нет,
да, что есть пострадавший. Что есть пострадавший, ты ударилась головой, мне больно, у меня помутнение в глазах. Все. А ударилась головой. Ты ударялся головой. В момент удара, там неважно чего, тебя поцарапали, например, на скорости 2 км/ч. Ты же знаете, я ударился головой. Тебе говорят, об боковину. Об боковину саданулась виском, и все. В результате удара я испугался, ударился головой. Все, тогда мент тебя оформляет. Поняла, о чем я говорю? И в протоколе фиксируешь, ты ударялся головой. Затем вымогаешь $1 000 000 у пострадавшего.
Угу.
Знаешь как?
Как?
У меня один знакомый также с теткой богатой столкнулся на Манхэттене, но это в Америке.
Так.
Значит, он сказал, что он ударился головой, а сзади вот об этот вот, ну, подголовник.
Да.
В результате чего у него понизилась самооценка, и он стал видеть кошмары во сне. Угу. $1 000 000 высудил. $1 000 000.
Да.
Что понизилась самооценка... И стал видеть кошмары во сне.
Ну, прошли кошмары-то?
Да, нет, не прошли. От миллиона? Наоборот, усилили. Наоборот, усилили, конечно. Конечно, кошмары пошли сплошным потоком. Хоть захотелось еще...
За каждый доллар по кошмару.
Еще $1 000 000 захотелось. Не ездите, пожалуйста, все, кто к Киевке приближается по МКАДу. Это очень глупая затея. Там стоит, там сгорел бензовоз, не сгорел, а прокинулся, убит в смятку бензовоз, убит водитель бензовоза. А какой-то там гигантский грузовик с гравием лежит на боку. И вся эта затея, я думаю, на полдня. Никто не подъезжайте к Киевке. Все, прочь от этого места, ладно? 7373948, быстренько. 7373, может быть, вы там на месте. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Видите это место?
Алло.
Да-да, вы видите это место, где там грузовики валяются и друг друга как-то таранят?
Хотел вам рассказать занимательную историю по поводу страховщиков.
Давайте историю быстро, а потом я расскажу Насте, почему нужно левостороннее движение в России.
Старенькая Toyota у меня была и попал в аварию не по своей вине, к сожалению.
Да.
Приехал оценщик.
Да.
Друзья посоветовали дать ему немного денег.
Да.
Дал ему действительно 3000 рублей, и он мне там такого бы написал, машину зататали и заплатили мне.
То есть оценщику тоже можно накатить мальца?
Конечно.
Все понял. То есть оценщик надо сразу забить $100 в этот самый, в кошелек.
Да,
это
да,
написать карандашиком сверху тоненьким грифельком оценщику. И все. И чтобы не забыть, $100 для оценщика. Ребят, значит, я хотел Насте рассказать важную вещь. Почему нужно ввести в стране левостороннее движение? Левостороннее движение. Как в Индии, Великобритании, Великобритании. Ты знаешь, что
я
в принципе...
Я не смогла,
нет,
знаете.
Нет. Почему?
Я не смогла. Какой
позор?
Австралия, я не смогла.
Значит, потому что у тебя мозг, значит, ты сразу неправильно. Австралия, Индия, Япония.
Да.
Полно всевозможных других стран.
Да.
Где ездят по левой стороне. Кения, пожалуйста, прекрасная Кения и так далее.
Ужас.
Великобритания. Это все Великобритания устроила. Почему?
Почему?
Да потому что Великобритания вообще ничего не делала. Везде ездили по левой стороне всю дорогу. Когда Наполеон заставил ездить по правой, британцы просто пожали плечами и сказали, что нам Наполеон не указ. Ты же знаешь, что движение всегда было по левой стороне?
Нет, я не знала.
Очень
исторически,
глупо.
Правда, да?
Очень глупо. Да, движение всегда было по левой стороне, левостороннее. Когда Наполеон заставил ездить по правой, британцы пожали плечами, сказали, что, ну, нам французы не указ.
А он зачем заставил?
Ну, так вот он заставил
на поперёк. А французы тоже по левой, да, ездили, а он их переучил.
Все ездили по левой. Французы со свойственной им безалаберности ездили то так, то так. И, наконец, Наполеон решил, что все будут ездить по правой, заставил Германию, заставил всех. Россия собезьяничала с Европой, как обычно это бывает с Россией, пожалуйста. Ну вот, значит, а великобританцы сказали, а почему нам французы, которые жрут лягушек, должны указывать, с какой стати? И все, они ездят по левой. Теперь внимание. Если мы проследим за статистикой, сколько существует во время потери сознания или засыпания водителей выездов на встречку, мы обратим внимание, что на встречку выезжают в три раза чаще в правосторонних странах, документируется. Потому что человек почему-то, я не знаю почему, гомо сапиенс, все кроме левшей, все правши. Все правши валятся влево, когда засыпают. Все правши валятся влево, когда засыпают. Все левши валятся вправо. Таким образом, Россия страна для левшей. Россия страна для левшей. Потому что они валятся вправо. Когда засыпает левша, он валится в кювет. Когда засыпает правша, он бьет встречную машину. Понимаешь, о чем я говорю?
Интересно.
Значит, это очень важно. Это очень важно. Засыпающий правша валится на встречку и рубит встречную машину в три раза чаще. А по-всякому бывает, что и в кювет. Но в три раза чаще рубит встречку. Понятно? Значит, да. Если нам ввести левостороннее движение, мы спасем множество человеческих жизней. Понятно?
Да, понятно.
И поставим на уши, наконец, украинцев. Украинцы пусть ездят по правой, а мы будем по левой. Мы должны все делать наперек, наперекор этим засранцам.
Фунт не хотите с этими паундами вести, с галлонами молоко пить? Галлонами.
Футы.
Футы, мили.
Фут это локоть по-русски. Нет, секундочку. Это локоть.
Как это? Фут это длина, нога. Разве не ноги?
Нет, я думал, ну, с чем-то сообразуется.
Наши локти, всем локтем.
Фут это нога, ты права.
Сажень нога. Давайте вернем.
Косую, я бы сразу сделал косую для русских отдельно. Косая, сажень, да. Даже, потому что мы люди больших размеров, как написать. А? Давай я быстро расскажу про хирурга. Рассказать тебе про хирурга?
Давайте.
Хирург, нет, давай сначала про инвалида.
Я не врач, я хирург.
Житель Омска несколько лет притворялся инспектором ДПС. Мне очень нравится. 26-летний мужчина стал зарабатывать все за жизнь тем, что он купил форму, значит, очень похожий жезл, очень похожий жилет и так далее.
Все продается
правильно, да. И несколько лет зарабатывал этим на перекрестках в Омске. Он же прекрасен.
Да.
Его отличить можно только потому, что у него фуражка старого образца. Советская милицейская фуражка. Нет, не советская.
Чтобы разоблачили.
Не советская, конечно. Салатовый светоотражающий жилет и камуфляжный костюм, который не носят инспекторы ДПС. То есть у него камуфляжка салатовый.
А, так, да не так, как в дурном сне. Чуть-чуть другой такой гаишник. Похож, в принципе, в целом.
Но он реально берет взятки, все делает как настоящий. Все делает как настоящий.
Феном там, скорость.
Он сам инвалид, ему 26 лет, но он человек, который не может заниматься грабежом, ну, по состоянию здоровья, он не может заниматься...
А инвалид он в какой части, кстати, не скажу?
Мы не знаем, но он инвалид, у него есть удостоверение инвалида. Это в этой связи, ну, мать. Да. В этой связи он не может заниматься грабежом, например, где-нибудь квартир, потому что там нужна ловкость.
Ювелирных
магазинов, потому что там нужна сила физическая, быстрота бега. Поэтому он грабит водителей в форме ДПС.
А почему он закончил этим заниматься?
Он не закончил.
Ах, он...
Он продолжает.
Там в прошедшем времени статья была. Несколько лет занимался.
Его вывели на чистую воду.
И взяли, наконец, уже официально.
Нет, ну теперь его надо взять на службу. Нет, его теперь действительно надо...
С таким опытом работать.
Его надо взять на службу, я считаю, потому что человек, как инвалид, грабить по-другому не умеет. Поэтому он грабит на дороге с палочкой.
Проверяет документы.
Мне кажется, это как раз это практически рекомендательное письмо в ГАИ. Он должен идти на работу в ГАИ. Хирург устроил закрытый показ нового мотоцикла для истинно российских байкеров. Очень интересно. Я считаю, на знаке. Значит, хирург Залдостанов, который ни разу не хирург, ну, он мог бы так же быть и вышибалой. Он учился как будто бы в каком-то меди. Нет, а потом как будто бы работал в Германии вышибалой в баре. Ну, то есть, завершив попытки получить образование, хирург работал в Германии, где-то вышибал. Да, слушай, значит, неважно. Он сейчас решил, что... Сейчас я прочитаю вам цитату из «Алдостана». «Возникло много лет назад», в кавычках. Дальше. А, идея возникла, окей, нет проблем. «Каждый раз, когда я сажусь на Харлей, Ямаху или Хонду, меня мучает ощущение незаконченного дела». Что-то есть незаконченное в Хонде. Ты понимаешь?
Да-да-да.
Какой-то там привод не тот, ему кажется. Понимаешь? Нет, не как-то так. «Почему, — говорит Залдостанов, — такая великая держава, как Россия, которая запускает в космос ракеты, которая делает лучшие в мире военные самолеты, подводные лодки, корабли, лучшие в мире танки, которая строит самые надежные атомные станции, вдруг не может создать мотоцикл или автомобиль, которым можно было бы также гордиться», — заявил Залдостанов в интервью, кому бы то ни было, неважно.
Почему? А? Действительно. Я тоже все время думаю, так, ну да, почему? Каждый раз я смотрю на кривые «Жигули» и думаю, почему?
Про вопрос Хайма Литевского, моего друга, алкоголика из Бразилии. Он спрашивал, почему вы запускаете ракеты, а подтираете зад газетой.
А вы ему? А вы пошел вон?
Нет, а почему я говорил? Я ему говорил, что так удобнее. То, что бумага может кончиться, а газета никогда не кончится, правильно? Газета все время есть, потому что мы самая читающая нация. Я ему объяснял просто, ну, естественно. Слушай меня, он будет делать «Русский волк». «Русский волк» — это будет новый мотоцикл, который будет под стать импортным, понимаете?
Да.
Значит, делает «Русский волк» разработчик Джованни Капорелла из Италии, руководит проектом в Италии Лука Тосто.
Угу.
А здесь...
пьет крепкий эспрессо по утрам с наперсток.
Крепкий, конечно.
У него
конечно.
Светлый замшевый
дальше,
ботинки.
Дальше,
да?
Это Джованни Капорелла, Лука Тосто будут делать русский мотоцикл, и уже даже сделали.
Да.
А производить его будет ирбитский завод, адрес места регистрации которого Вашингтон, как вы знаете. Ирбитский мотоциклетный завод, которым владеет коммерческая корпорация EMZ Ural Group Inc. с регистрацией в Вашингтоне и с главой, генеральным директором этой прекрасной организации Ильей Хайтом, который живет в Вашингтоне и проводит время в основном в США. Вот это будет русский мотоцикл. Скажи, пожалуйста, а почему? Действительно, давайте ответим на вопрос Волка, то есть Залдостанова и так далее. Почему мы не можем создать мотоцикл? Ну вот мы не можем. Мобильный телефон не можем. Не можем, нет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Ну вот я тоже начинающий мотоциклист. Я да. присматривал, как раз думал, посмотри что-нибудь отечественное, да, недорогое.
Да.
И пришел к выводу, что я купил себе Априлу. И это самое доступное для начинающих.
Слушай, а у вас Априлья ведь стоит деньжат.
Стоит деньжат, да.
Лямчик, наверное, выкатить приходится.
Ну, не лямчик, попроще. Я попроще. Новый брал.
Ага.
Да.
Ну, стоит вот. Деньжат. Ну, а вы бы начали бы с какой-нибудь хондишки. Есть сейчас хондишка вообще на автомате. Не надо передачи переключать. 800-е.
Не, а у меня просто дача находится рядом с Алабинским полигоном. Я хотел как раз такое, чтобы переключать передачки, чтобы можно было положить его в случае необходимости.
Ага. А то есть вы взяли этот самый супермото, да, мотард?
Нет, РС. РС.
А РС это тоже зло. Это зло и сильно, да. Спасибо.
Злой, да. Еще да. хочу сказать, да. что я когда ездил недавно на Яве,
да.
я понял, что все-таки Урал и Ява это для военных.
Знаете, Урал ведь, люди говорят, знающие, это вывезенное производство из фашистской Германии того
BMW,
да, 45-го года. Так что...
Но есть вот, я катался на BMW 45-го года, да, на да. Урале, то есть у меня есть, ну, я сравнил.
Есть чем сравнить,
они
да.
Они все-таки разные, совершенно разные.
Есть разные, да. Спасибо огромное, да, спасибо. Успеха вам и удачи во всем. Видишь, человек на Априле ездит. Априле это упс, это о... Слушай, знаешь что? Ну, это деньги, во-первых. Во-вторых, это такая злая штучка, игривая, ужасно злая. Я хочу спросить вслед за хирургом, мы можем делать мотоциклы и машины? Вот это на самом деле вопрос. Значит, он-то сделал русские мотоциклы, геройские, с итальянцами и американцами. Алло, здравствуйте. И завод Ирбитский сейчас принадлежит американцам. Алло, здравствуйте.
Алло,
да, слушай.
Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Кирилл меня зовут. Вот okay. люблю я мотоциклы, и свидания да. у меня были.
Да.
Но я вот сейчас скатился, у меня чего только не было там, и... ТТР-кочекушка была, да. И супер-тоннери был, 750 кубов. Ну, короче, много было техники.
Ну, почему? Это очень правильно. Я... ТТР-ка... А у меня была ТТР-ка 600, по лесу кататься.
Я не люблю тяжелые, я люблю
кучки, потому
что про них легко вытащить.
100 килограммов? 100 килограммов и 110 там максимум. И все, и нормально.
Нет, ну я маленький, поэтому мне чекушка вполне.
Ага.
Вот, и я к чему это все рассказываю, то что... Да. У меня была ностальгия тут по Руси. И хотелось там восход взять, приемный один, нарядить, вообще нормально сделать.
Ага, ага.
Или там ежа какой-нибудь взять.
Да.
Блин, я прокатился на нем, но это детские воспоминания, ну, как сказать, подростковые воспоминания не обманывают. Но это реально развалюхи какие-то.
Вот в том-то и дело. Я ищу тоже окунуться в детство, в атмосферу тайги, УАЗика, вот этого вот, который у отца служебный был. Значит, вот хочется окунуться в атмосферу детства. Потом ты садишься и думаешь, боже милостивый, сегодня самый ужасный УАЗик, на который я согласен, это Toyota Prado. Самый ужасный УАЗик, на который я согласен. Уже хуже, конечно.
Вот, да. Вот о чем и речь. Значит, не мучай, если не хочешь, да, там одно место.
Хочется, товарищи, что-то посконного.
Можно
что-то,
я разбавлю
вашу
мотоциклетную тему? Сейчас вот военный самолет упал на отель в Индонезии.
Ну,
минимум
видишь.
30 человек погибли, агентство со ссылкой. Ну, в общем, подробностей нет, но если у кого-то родственники в Индонезии, то мониторьте интернет, смотрите, звоните.
Да.
Дальше.
Китайцы обещают обеспечить молоком Россию. Обсудим, да. Китайцы строят гигантскую ферму, я сегодня прочитал заголовок, для того, чтобы поставлять молочную продукцию в Россию. Мне кажется, что китайцы не нация молока. Может быть, это им не стоит делать. Это не нация молока, нет. Китайцы, ну, как бы, они сами-то пьют порошковое у себя там в Пекине. Вот, давайте, да, почему русские не могут сделать мотоцикл и машину? И машину, и мотоцикл. Ни того, ни другого не умеют делать, нет. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Тома, прошу вас.
Почему не могут? Я не могу сказать прямо про мотоциклы, но я думаю, что ситуация общая.
Да.
И можно ее увидеть на примере заводов ВАЗ и ГАЗ.
Да.
Это неправильное, стратегически неправильное решение, принятое в свое время руководством, про то, что у нас ВАЗ теперь получает субсидии, он весь такой хороший, его все любят. Вместо этого, при этом ГАЗ, который делает замечательные, в общем-то, автомобили, ну, со скидкой, да, на стоимость и на время,
да.
Они, получается, застопорились. Ну, сделку с Магной, тогда, если помните, с Опелем заблочили и так далее. Но при этом, если посмотреть на то, что делают наши рукодельцы, например, на автоэкзотике, были
там? Нет, не был, нет.
Вот. Не были, а замечательная выставка, слушайте, там такие вещи ваяют.
Зато я ездил на ГАЗе месяца два назад, мы взяли в прокат на сутки грузовик, «Газель». И я вам скажу, что это фолк, конечно. То есть коробка передач, например, просто она ходит по кругу, но там нет вот мест, куда вставляется передача, да, а просто по кругу мотается, как, не побоюсь этого слова, в оцинкованном ведре. Понимаете?
Ну, я понимаю, но так эта ошибка была совершена не сегодня, и не 5, и не 10 лет назад.
Все
но
нормально.
Ресурс думательный есть, руководство люди есть. Я могу потом поскидывать фоток, такие делают у дизайна, закачаешься.
Да.
Нужно просто вышвыривать тех негодяев, которые занимаются тазами, и брать правильных людей и финансировать правильную организацию.
Спасибо большое. Я ездил много на ВАЗах, и мы однажды установили с моим другом, что с ВАЗом вместе должны продавать коробок спичек, потому что лампочки, например, не горят, но если вставить спичинку, вставляешь, разбираешь плафон, вставляешь спичинку, и лампочка начинает... Да, и лампочка
происходит.
Начинает гореть. То есть, если бы к ВАЗу давали коробок спичек, то все бы начало работать.
Да.
Понимаешь?
Да.
Военный самолет упал на отель. Скажи мне, наверное, прочитай мне еще раз.
30 человек погибло.
Мама!
Это минимум, но сейчас, наверное,
черт.
Будет больше. В Индонезии.
Читай снова.
А подробностей
снова.
Нет пока никаких.
Дай мне, кинь. Где это?
Ну, это нам прислал Береговой с ленты Интерфакса. Сейчас я Интерфакс...
Следует переключиться нам на эту тему. Немедленно. Немедленно.
Секунду. Просто пока мало, видимо, подробностей у нас.
Давай. Настя.
Может, на индонезийский сайт сразу
пойти? Военный самолет. Индонезийский, они там будут на Бахасе говорить. Бахаса, Индонезия. Ты ничего не поймешь.
Да.
Давай, я прочитаю. ЦБ в пятницу вновь купил 200 миллионов.
Давай. Еще.
Где давай. Лежит, Индонезия, напиши. Индонезия. Так очень просто будет. Да. Мне кажется, при слове Индонезия прям облегчится все тебе сразу и все.
Сейчас вот нам давай. Лично все сейчас.
Сергей, нам пришли помогать новостники. Пожалуйста, все, пожалуйста, спасибо. В Индонезии разбился военно-транспортный, это большой самолет. Военно-транспортный может быть большим.
В городе Медан, провинция Северная Суматра.
Ну это к нам не относится?
Я
погибли
не, знаю,
не менее 30 человек. А ты знаешь, кто там на Суматре отдыхает? Просто могу тебе рассказать.
Кто?
Сингапурцы. Сингапурцы ездят отдыхать. Там ближний остров, да, ближний остров. Там есть один маленький остров, который забит сингапурцами. А Суматра уже большой, конечно, остров и все. Но и вот они туда тоже ездят. Значит, погибли не менее 30 человек, сообщают власти страны. Тела уже начали поступать в больницу. То есть первые 30 тел поступило, но это не значит, что это окончательная цифра.
На борту находилось 12 человек, и он не вскоре после взлета рухнул на жилые дома и гостиницу.
По словам очевидцев, самолет взорвался в воздухе над отелем Golden Eleven. Набери мне этот, пожалуйста. Медан Golden Eleven. Мы должны увидеть этот отель. Обязательно. Ты должна мне рассказать, что там за Golden Eleven в городе Медан, провинции Северной Суматры, не пиши.
Картинки сразу посмотреть.
Картинки, мне, конечно. Нет, давай мне картинки по запросу Медан Golden Eleven. Ой, какой красивый. И номера.
Только маленькие очень номера, видимо, там маленькие. У них с местом проблемы. Да,
да. И там какие-то искусственные водопады. А кто там отдыхающий, ты не видишь?
Он двухэтажный, такой не очень большой. Да.
Значит, перед падением борт зацепил два здания. Пожар на месте крушения продолжается. Уже, кажется, предположительно, речь идет о самолете «Геркулес». Си-130. Геркулес Си-130. Набери мне, пожалуйста. Сейчас мы в движении. Настя, плевать. Да. Пиши. Пиши вот это. Геркулес. Вот, видишь, как вот так. Геркулес Си-130. В движении.
Подъем. В движении.
Денек сегодня бедовый, ребят. Значит, у нас там погибший. Что?
Ну вот, он большой. Смотрите,
большой.
Он военно-транспортный. Размах крыла 40 метров, длина 30 метров.
Только что Геркулес Си-130 лег на отель в городе Медан в Индонезии. 30 трупов пока. Мы не очень понимаем, сколько их будет в конечном итоге. Пока 30 трупов. У нас на МКАДе серьезнейшая авария. Сегодня рано утром, я думаю, последствия ее еще есть. Это в мертвой, в смятку разбился бензовоз у Киевки на МКАДе. И внутренняя Киевка вся стоит прямо от развилки, а внешняя Киевка стоит почти от минки. Значит, бензовоз, там труп, водитель насмерть, и еще грузовик со щебнем лежит на боку. Так что все, кто может, не будьте на МКАДе, пожалуйста. Где-то с 5 до 8 по циферблату стоит. 10 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграет гранёдров Сережа.
Десять часов 6 минут, вторник, 30 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Сергей, я живу в Г-Видное. В четверг ночью вскрыли у меня гараж и укатили скутер Yamaha Axis 90 кубов черного цвета. Наркоманы. Может, кому предлагали купить? Если кому предлагали купить, пишите январю. Январь готов сегодня день штрафников. Секундочку. Изначально шестицилиндровые двигатели от машины ГАЗ, прототипы Волги 21 делали войну для самолетов. Потом сделали 4 цилиндра для ГАЗ-64, что предназначен для вывоза раненых с поля боя, говорит Иван Славин. Спасибо большое за эту справку. Я еще здесь вот что-то видел. Да, на пересечении МКАД и Калужки вот эта огромная авария. 41-й километр, не Киевка, поправляет меня Федор. В 37-м году гаишники в Москве ездили на мотоциклах BMW. В частности, охраняли Кремль и дом на набережной. То есть вокруг дома на набережной и вокруг Кремля курсировали гаишники на немецких мотоциклах BMW. Да, значит, смотрите, в Индонезии военный самолет упал на кладбище, пишет «Комсомольская правда Украины», утверждает Алексей. Это не так, это не так.
Но, может, значит, там где-то рядом?
Это ошибка, ошибка наших коллег. Украинских. На самом деле Си-130, военно-транспортный самолет индонезийской армии, упал, насколько я понимаю, на отель в городе Медан. Уже 30 трупов. Никаких обновлений не видишь?
Пока нет обновлений. Пока нет. Сейчас,
все ужасно. Настен, что мы должны делать в этой связи? Рассчитывать, где летают, где не летают. У меня над домом время от времени, но не совсем над домом, а над Истрой, над рекой Истра, пролетает вертолеты. Причем они там назойливо пролетают много раз. Но мне кажется, что для них ориентир — река. То есть они чешут, если они будут падать, дай им бог здоровья, конечно, если они будут падать, я думаю, что они промажут мимо моего дома.
Угу.
То есть ты рассчитываешь траектории теперь, когда тебя обуял этот страх падающего сверху, чего-то падающего сверху?
Нет.
Ты не
я
рассчитываешь?
Я теперь, когда еду по Киевке, вижу, как взлетают и садятся во Внуково. Вот все время за ними слежу глазами.
Ты не
я
должна,
не смотрю на дорогу,
ты
а
не должна
на них.
Селиться в Нусаду на Бали. Потому что если ты поедешь на Джамбаран, например, это пофиг, потому что у тебя рядом будут садиться. Если ты поедешь в Куту, опять молодец. А если ты поселишься в Нусаду, то как раз они над тобой будут взлетать. Понятно?
Да.
Самолеты. Я
так
говорю
вот
про Индонезию.
Он взлетая упал.
В том-то и дело. Поэтому не надо селиться в отелях Нусаду. Мне кажется. Ну, первое, что нужно сделать, вывод. Правильно? Я всегда с подозрением относился к этому местечку. Предпочитал Куту. Ну, и да, Джамбаран. Вот, понимаешь?
Да.
Понимаешь? Все. Давайте искать еще новости. И обязательно, как только мы получим какие-то еще новости оттуда, из Индонезии. Почему все звонят? Скажите, пожалуйста. Может быть, все из Индонезии звонят? 73, давайте узнаем просто. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы из Индонезии?
Здравствуйте. Нет, я живу в Подольске. У нас тут рядышком аэропорт Стасева. И, кстати, вчера вечером настолько активно летали военные вертолеты. Прям даже и посреди ночи, и сумасшедший шум, и в свете вот этих всех новостей как-то...
Да, не по себе. Скажите, пожалуйста, а как люди в Ясеневе? У них, вы знаете, что во Внукове V-образная, ну, как в Викторе, латинская V, да? И очень часто заходят через Ясеневу на посадку. Тоже не обрадуешься?
Ну, вот там заходят не винтовые военные вертолеты и самолеты, да?
Да.
Такие у нас вот в Астафе. Они совсем другой шум дают.
Ну, это правда. Ну, у вас тревожнее. Но там тоже нифига себе. То есть постоянно над тобой что-то курсирует, понимаете?
Ну вот, да.
Я считаю, что это неприятно. Кто еще живет под самолетами? Позвоните, пожалуйста. 7373-948. 7373-948. Мы должны рассчитывать траектории падения этих чудесных воздушных аппаратов. Подъемная сила их подводит. Другой раз подъемная сила куда-то исчезает. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Анатолий.
Да, Анатолий.
Да, деревня Жилина, Люберецкий район. 9 мая над нами целыми толпами пролетали. И восхитительно, и несколько тревожно.
Скажите, но это необычно, это только раз в год у вас бывает, да?
Да. И, Сергей, будьте добры, ответ на ваш вопрос в предыдущей теме относительно встречки.
Да.
Правосторонние, у нас проезжая часть имеет уклон в правую сторону, и у водителей профессионала вырабатывается динамический рефлекс все время влево подруливать. И вот он когда засыпает, это происходит на автомате. Это мое предположение. Благодарю.
Может быть, спасибо. Спасибо. Хорошо, значит, давайте все-таки подумаем о самолете. Я думаю, что... черт. От этого не убережешься, Настя. Ну, а где ты спасешься?
Да нет, где ты спасешься? Не спасешься везде. Конечно.
Нигде,
конечно.
Нигде, Настя, нигде. Надо тогда ехать на соляные озера Боливии. Салинас. который на 4 километрах, и там сидеть. Вот там будет минимальный воздушный трафик над твоей башкой. Да. Понимаешь? На 4 километрах.
Опустить за скобки, что сам ты при этом должен лететь тоже на самолете.
Нет.
Как?
Как? Ты просто сидишь на Салинос.
Ты пешком дойдешь из Москвы.
В смысле, до Салинос ты долетаешь один раз, и там укореняешься навсегда. И там уже живешь. Ну, жуешь коку. Настя, я прямо вижу тебя. Кстати, я прямо вижу тебя, Настя.
Нет, я не знаю.
Я вижу тебя, когда ты, скрестив ноги, жуешь листья коки.
Не-не-не.
Ты любишь кофе.
Кстати, Папа Римский хотел попробовать.
Попробовать, да. Ты жуешь листья коки, рядом с тобой лама, альпако и гуанака приветливо машут, теребят хвостиками.
Ужасно, вы меня плохо знаете, по-моему, да? Сергей. Не смогу просто
по
так
ногам твоим ползает специально шиншилла, которая там водится в горах, шиншилла. Альпака, гуанако, шиншилла, все меховое вокруг тебя, все прекрасное. Старый индеец какой-нибудь, одурманенный.
Я сижу и просматриваю фейсбученьку, скролливая.
Фейсбученьку, потому что там нет никакого Wi-Fi, ничего нет, никакого ни LTE, ничего нет. А? Ты будешь только там, где LTE, да?
Да.
Хорошо. Поехали дальше, ребята. Мы следим за Индонезией. Там 30 трупов. Упал военный самолет, военно-транспортный, в гостиницу с мирными, кажется, сингапурцами, как мне представляется, на севере Суматры. Скорее всего, это сингапурцы отдыхают. Я все время не говорю о Греции. Мне кажется, это подозрительным. Я все время избегаю, потому что каждый день полно всяких заголовков про Грецию. Понимаешь? Скажи, пожалуйста, ты им сочувствуешь или нет? Ну, скажи.
Вы Греции сочувствуете?
Греки, кажется, профукали от 200 до 300 миллиардов долларов. Им Европа дала там 240. Когда я читаю эти цифры, мне становится страшно. Ну, просто страшно. Значит, греки, кажется, профукали сотни миллиардов долларов. При этом они хорошие, но, вы знаете, в силу того, что они православные, мне кажется, нет? Они хорошие. Вы грекам сочувствуете, а профукали какие-то страшные деньги и не хотят их отдавать, и не будут отдавать, и не будут отдавать, и не будут пенсии повышать, и ничего не будут. Немцы пусть работают, а греки пусть ходят счастливые. Правильно? Мы так считаем. Вы сочувствуете грекам. Да, 134, 27, 35, они сейчас вывалятся из еврозоны. Это обрушит рубль, скорее всего.
Значит, вот сегодня пишут, что не обрушит.
Ну, не обрушит, наоборот, хорошо, 134, 27, 35. Вы сочувствуете грекам, правильно, не надо отдавать сотни миллиардов долларов, евро. Сотни миллиардов евро они взяли. Немцы пусть работают, а грекам это не положено. Это очень хорошо и правильно. 134, 27, 35, вы им сочувствуете. Вы им не сочувствуете, в конце концов, надо взяться и однажды работать. Но одна же работа, при том, что к нам приходит прекрасный... Нет, конечно, нет. К нам приходит прекрасный грек здесь. Я очень с огромным уважением к нему отношусь, к нашему гостю, да, который приезжает сюда в иностранцы и выступает у нас. Тем не менее, я должен сказать, что в первый мой приезд в Афины вместо 8 долларов за такси с меня взяли 40. После чего мне дали шницель, разжаренный в 10-й раз в микроволновке, который есть было нельзя. Я его метнул как бумеранг, и он летел очень долго. Значит, после этого, то есть меня обманывали. Греция — это место, где тебя обманывают на каждом шагу. Во всяком случае, со мной это именно так происходило. Вообще,
а йогурты,
вообще,
орешки?
Вообще все было обманом. Вообще все было омерзительным обманом. Это Греция. Наконец, я нашел харчевню совсем для крестьян, харчевню, где ели таксисты и всякие низы общества.
Было вкусно, хотя
бы. И там было вкусно. Я нашел харчевню, где нет туристов, где едят низы общества, и там было чисто, вкусно, аккуратно, быстро и вообще клево. То есть я понял, что все, что относится к иностранцам, греки привыкли их обманывать.
Мы когда-то тоже такими были.
Неправда.
Я
мы
как гид-переводчик могу сказать, что
не было у нас единственный человек, который обманывал
цены.
Иностранцев, называется Иван Сусанин, а у них, пожалуйста, вон Одиссея обманывал иностранцев.
Отдельная цена в музее и так далее.
Старика Приама сколько раз обманули, можно я спрошу тебя? Постоянно. Это какой-то кошмар, понятно? А?
Я говорю, у нас примерно та же самая
я
схема
знаю,
работала.
Слушай, не рассказывай мне греку. Я все-таки родился в Керчи, которую построили выходцы из Милета. Из Милета. Построили выходцы из Милета. Да. Это же я чувствую этот дух Пантикопея, и я чувствую это плутовство греческое.
В общем, вы никого не жалеете.
Я никого не жалею.
А наши слушатели?
Что, все
жалеют.
Греки, все сплошь греки, 65% на 35%. 65% сочувствуют Греции. Поясните, пожалуйста, ваше сочувствие, которое мне кажется неправильным. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Михаил Иванович.
Михаил Иванович, прошу вас.
Я лично грекам не сочувствую, но
да.
выражает им сочувствие, и не только сочувствие, а, по-моему, уже и помощь. Наши первые лица политического руководства страны, да, и экономический блок.
Надо вот побольше им дать денег, потому что греки знают лучше нас, что делать с деньгами. Правильно? Вот мне кажется, это очень правильно.
Я не знаю, как насчет греков. Но почему-то разъяснений наше политическое руководство и первые лица правительства не дают по этому вопросу. Я почему просто они сочувствие выражают?
Грекам нужнее, потому что грекам нужнее. Нам зачем деньги? Зачем нам деньги? Марина Михайловна, ну вы же знаете, если нам дать денег, мы пропьем. С греки, а зато греки будут танцевать сертаки. Это, знаешь, прекрасно, мне кажется, от нас деньги должны уходить, потому что у нас они вечно куда-нибудь потеряются. Мы их пропьем или украдем, или еще что-нибудь сделаем ужасное. А греки, они сразу будут танцевать сертаки и тоже пропьют. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я Александр.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
Я, Сергей, сочувствую грекам.
Поясните, почему?
Я не ходил. Хотел бы, чтобы мы их кормили,
да,
но им сочувствую. Почему? Потому что вот я безумно любил ездить в Грецию, туда 5 лет подряд каждое.
Ездили. Вот скажите мне, пожалуйста, у меня негативный опыт, а у вас, видите, позитивный. Скажите, пожалуйста, а чем хороша Греция? Просто опишите и все.
Ну, в сравнении с любой страной Европы, да, по миру не мотался, а по Европе поездил очень много.
Ну, скажите.
Кормиться надо там, где едят именно местные.
Да.
Вот в Германии, например, мы селимся исключительно в деревнях, в каких-то маленьких гаштехаусах.
Да.
Потому что там вкуснее и лучше.
Да. Сосисочка, сосисочка с кислой капустой, тушеной. Ах, как хорошо.
В Испании, в центре Мадрида, вы можете поесть и можете поехать на окраину в какую-то деревню, заказать себе то же самое, и вы поверьте, вы съедите в 2 раза больше.
Можно я здесь оспорю? Мне кажется, в Мадриде и в центре, безусловно, окончательно вкусно.
Не окончательно, но вкусно, я согласен. Итак,
да,
греки.
Да.
С греками, они вообще хорошие, они трудолюбивые. То, что они днем спят, ну, особенность такая.
Нет, но ну вот как это, ну что значит? Подождите. Они утром пытаются проснуться, потому что ночью танцуют, а днем спят. То есть они, ну, давайте мы начнем сутки с 12 часов, ну с нуля. Значит, ночью они танцуют, потом утром пытаются проснуться, а днем спят. Я хотел узнать, в какой период времени им удается работать в этом графике.
Сергей, я познакомился с пожарным греческим.
Да.
Ну, точнее, с целым экипажем.
Да.
Я был поражен. Они приехали вот на своей машине, там где-то, да, гектара 2 или 3, делянка олив.
Да.
И они пешком ходили, а мониторили вот прям вот вдоль, знаете так, по змейкой. Вот,
да.
Потом, значит, сели, поехали дальше. Потом, да, дальше. Вы знаете, это физически реально тяжело.
Да.
И потом, я не знаю, как они работают в отелях.
Но теперь, когда вы меня пригвоздили окончательно, осудите, пожалуйста, нравственное падение Одиссея, который отодрал нимфу Калипсо, воспользовался ею, построил плот и уплыл к Пенелопе. Вот как-то с морально-нравственной точки зрения, как это выглядит?
Ну, знаете, давайте вспомним еще Ясона гада, который Руно,
да,
еще и дочь царя.
И дочка. Ну, я же... Ну, разве не проходимцы? Ну, каждый раз проходимцы и все. Ну что, ну ужасно. А?
Ну, наш Иван Дурак-то тоже, то яблоки стырит, то волка оседлает.
Нет, наш Иван Дурак честный. Он все время от отчаяния это делает, от отчаяния. А грек делает это из хитрости, в надежде торжествовать после того, как он выделит эту Калипсо бедную. Я вот хотел бы какое-то действительно партсобрание провести, пусть людям все расскажут. Ну, правда. Греки, ну, товарищи дорогие, ну, у меня такой опыт общения с ними, ничего не поделаешь, с греками.
А вчера звонил Рыбке, даже 2 звонили грека, у которых,
да?
Да, реальные греки, настоящие, говорили как по-русски, практически,
да,
как,
ладно,
русские люди.
Ну,
да, что? У одного производства, он, правда, не сказал чего, он сказал, греки, что работает по 18 часов, что им очень тяжело.
У нас в Думе сидят греки, это нормально.
Много.
Ведь греки, конечно, греки населяли Тавриду, греки населяли Крым, греки населяли все Причерноморье.
Да, имена у нас
Ольфия,
греческие.
Ну, Ольвия, Ольвия, Херсонес, Феодосия, Пантикопея, Керчь нынешняя. Пожалуйста, ну что ты. Конечно, греки всюду, и это прекрасно, и так далее. Вот этот торговый торговец, который производит табачные изделия на Кубани, грек, который очень много и щедро спонсирует, сигаретный магнат, который щедро спонсирует православную церковь, и он, по-моему, заседает в Думе. Конечно, греки всюду, это прекрасно, это
настоящее хорошо. Нет, нам звонили из Греции, греки.
А греки из Греции?
Да, да, из Греции, у которых там вот у одного производства, он рассказывал очень, кстати, подробно, как они по 18 часов, не по 8, а по 18 вынуждены там работать практически, да, и он разбирался вот в этой вот всей истории, он говорит, очень много налогов именно Евросоюзу приходится отдавать, при том, что он понимает, что без Евросоюза будущего, скорее всего, нет, да.
Я тебе скажу, я хочу, они все время жалуются,
им дали
и все время танцуют
то,
сертаки.
А им сказали, уберите свое производство, все время покупать у нас, вот вам деньги.
Делают несчастные нимфукалипсы. Ну и так, они танцуют сертаки, глумятся над нимфами, и при этом несчастные. Фигли тут быть несчастным, хотел бы я быть таким несчастным. Ничего себе несчастные, да мне их не жалко ни разу. Ты про нас лучше подумай. Вот где несчастные люди. Вот, к 2084 году, когда тебе будет всего-навсего 160...
106.
106?
Всего-то.
Ты что, 94-го года?
А
нет, 84...
В каком?
В 2084 году.
А
ты в 84-м году.
Я 78-го, значит, 84-м у меня будет 106.
Да, совершенно верно. Хорошо, нормально. А к 2084 году... Когда тебе будет 106 лет, ископаемые виды топлива вообще будут исчерпаны вообще.
Ну, наконец-то.
Все. А граждане России, это я считаю, сегодняшний Коммерсант, будут владеть лишь 3% против 10 мировых активов сейчас. 10% мировых активов у нас. Смотри, у нас 1/7 часть света.
3%
одна седьмая, смотри. 1/7, при этом 10% мировых активов. Да. Она будет 3% мировых активов. У нас будет песок, ил и то, что мы накакали за все эти годы. Все это будет мировыми активами. Мы будем продавать это в Китай. Смотри, значит, нам придется отдавать каждому бюджету 50% своих зарплат. Такой прогноз дает большая модель жизненного цикла ученых. Ты же веришь ученым?
Ой, да.
Это не британские ученые.
Это российские.
Это серьезный институт Гайдара, ИЭП, потом Ранхикс. И так далее. Университет Бостона, все вместе объединились и считают, пожалуйста.
Да.
Просто повнимательнее к науке, товарищи.
Что ждет Соединенные Штаты Америки? Как они там будут драться?
Соединенные Штаты Америки спокойно не будут ни за что драться. Они спокойно будут нас вертеть на пальцы.
Нет.
Да, да, да. В июньской публикации. Представили результаты, подробное описание большой многофакторной модели жизненного цикла. Считается, значит, что перестанет расти вообще везде, в странах изучаемых, то есть везде в мире. После 2058 года уровень рождаемости стабилизируется. Сколько умирает, столько рождается. Только умирают, да, умирают русские, а рождаются, наоборот, арабы. Ну и все, это будет. Но зато, с точки зрения планетарной, это будет офигенски. Мягкий переход даже в Китае будет хороший. И все будет хорошо. Россия будет падать, значит, сейчас она у нас 30% доходов, получается, из ископаемого топлива. Сейчас 30%.
Да, да, да.
А в Соединенных Штатах, чтобы ты знала, из ископаемого топлива получается 1% доходов. 1%. Понятно? Тебе сделалось ненавистно.
Что же они делают еще?
Они что-то делают еще. Сидит у американского микрофона с американской стойкой перед американским софтом Microsoft. Она сидит и держит компьютер Apple в руках. Значит, она...
Но произведено-то все в Китае.
Как-то мерзко. Ну и что? Они... Все это придумано все равно. Будущее
давайте...
создано. Будущее, в котором
давайте
живешь ты...
Давайте заскочим к ним, набьем морды и скажем, что это все
будущее, в котором живешь ты. Будущее, в котором ты живешь ты.
Да.
20 лет назад было нарисовано в США,
да,
понятно?
Да, да.
Ну и все. Вот и ты сейчас живешь, у тебя Apple стоит перед тобой, и писюк стоит с Microsoft, правильно? Писюк, это когда PC. Понятно?
Прошу, если нас не слушали,
микрофон,
сейчас бы
хохотали. Микрофон, да. Стойка, все. А наушники у тебя какие? У меня BioDynamic, американские.
Какие-то.
Нет? Мои BioDynamic, может, немецкие, не знаю. Ну, неважно. Слушай меня дальше. Значит, США получает от ресурсов природных 1% доходов. А мы 30,4%, понятно?
Да.
В силу старения населения налоги в разы увеличатся, и русские будут платить по 50% налогов, понятно? Это будет единственная равновесная
новая
система.
Новая колонизация грядет, да? То есть нужно,
это единственный способ
спастись,
будет, это будет
уехать и
колонизировать результате, по-новой. Для достижения минимального равновесного уровня эффективной ставки подоходного налога требуется комбинация ценовой шок, долговое финансирование, полная реформа налогообложения компаний, полная пенсионная реформа, ну, не отправлять на пенсию просто все. И 50%, значит, все работают, никакой пенсии, все. И у тех, кто работает, 50% забирает государство. Вот так более-менее мы прокормим всю эту шоблу неэффективных управленцев. Ну, и все, значит, прекрасное будущее нас ждет. Значит, прекрасная будущность, мать.
Но ты я счастлива? Права, что... Нет,
тебе будет 106 спастись... лет, ты уже старушка, пердушка, будешь ходить в тапочках. Ты будешь ходить в специальных тапочках.
Я буду
тапочках.
Ездить на вилчере, я не буду ходить. Зачем?
На вилчере, но уже... у тебя будет электрический вилчер.
Да.
Ты будешь такая... по
да.
дому, сбивать всех горшки тоже. Ты будешь... А, с клюкой, чтобы бить.
А, клюка, людей. Да, чтобы бить.
Бить людей.
Отбиваться.
Совершенно верно. Ты знаешь, что Лужкову подали палочку? Лужков вчера, когда хранил, просто тебе про клюку. Ты же не хочешь об этом знать? Юрий Михайлович,
он прилетел,
наш кумир прилетел из Калининграда, палочку оставил у входа, прогорцевал, об этом пишет Колесников сегодня в «Коммерсанте», прогорцевал все, что надо, исполнил, после чего вышел, и ему тотчас подали палочку.
Плохо.
О чем это говорит?
Ну, значит, он плохо себя чувствует.
Значит, сельское хозяйство и собирательство меда плохо действует на организм. Вот что я тебе серьезно говорю. Он занимается сельским хозяйством, выращивает коневодство, выращивает, а также гречку выращивает и пчел. Понятно?
Да, это я помню.
И это... Это не очень хорошо сказывается на здоровье. Не очень хорошо.
Да все нехорошо сказывается. Что это значит, время хорошо? Сказывается на здоровье.
Нет, ничего подобного. Ничего подобного. Господин сэр Черчилль, Уинстон Черчилль, курил сигары, пил коньяк.
И все время я его вижу на фотографиях сидящим.
Да. Уинстон Черчилль либо сидел, либо лежал, как он сам говорил. При возможности сидеть я сижу, а при возможности прилечь, ложусь. Значит, при этом курил сигары, пил коньяк. И все это до 100 лет почти что.
Умер.
Почти что до 100 лет, понятно?
Умер. Мы же ждем
того, доживи, как
того,
он. Кто... Доживи и умри, как он. Вот так, понятно?
Ну, вот как раз я и посмотрю. А где я буду сидеть и смотреть на это? Вот у меня большой вопрос, когда я вижу эти прогнозы. Я не знаю. А где я буду сидеть? В Москве?
В каком месте?
106 лет, да.
Я думаю, что к тому времени в старости мы будем уезжать куда-то. Мы будем уезжать в старости, знаешь, куда? На какие-нибудь Филиппины. Где добродетельные...
Мы мыслим себя независимыми, а глядя на поколение родителей, я понимаю, что они очень зависимы от детей. Они все-таки стараются
жить
ближе к детям.
Я тебе объясню, если ты будешь правильно вести домашнее хозяйство, ты накупишь 2-3 квартиры маленькие, однушки. Однушки, конечно. Купишь однушки. Будешь их сдавать замкадышам.
Но только здесь уже не будет этого.
Будет.
Понимаете?
Москва всегда
когда
будет...
Когда будет?
Не права. Москва как столица Бантустана.
Бантустан живет за счет газа,
Москва,
а газ кончится.
Начнется эпоха глины, кремния, еще чего-то. Москва, как столица Бантустана, всегда будет штабом управления колониального правительства. Штабом
это
колониального
правда.
Правительства.
Да.
Значит, в колониальном правительстве всегда будут работать local aborigines.
И маникюрщицы.
Да. Да, да. И маникюрщицы, которые будут им это самое.
Я
значит,
думаю,
массировать
сразу первый этаж
простату,
надо покупать.
Да, совершенно верно. Значит, и таким образом ты будешь жить где-то на Филиппинах, где добродетельные, некрасивые люди будут за тобой ухаживать.
Глаза, да?
Да.
А я буду богатая, взбалмошная иностранка. Конечно, это прекрасно.
Конечно. Тебе
буду
нравится?
Красить буквы, губы в красный цвет. Да.
Новость.
Обзор прессы.
А у нас Земля постепенно замедляет свое вращение, поэтому есть необходимость периодически добавлять секундочку к суткам. И вот как раз сегодня, 30 июня, будет сначала 23 часа 59 минут 59 секунд, а потом 23 часа 59 минут 60 секунд. И только потом 00. В «Комсомолке» мы об этом сегодня можем прочитать. МК пересчет валютной ипотеки в рубли признали незаконным. Помните решение судьи, которое по 24 рубля там с небольшим за доллар поручило пересчитать ипотечный кредит. В итоге вот обжаловал ВТБ это решение. Сейчас вот пока его опротестовали. И суд принял решение, что неправильно это. Московские власти признали кризис на рынке недвижимости. Продажи практически встали, а за новыми разрешениями на строительство инвесторы обращаются почти втрое реже. Снизилась активность со стороны застройщиков. По словам Тимофеева, Моском «Стройинвест» зафиксировал от 30 до 50% меньше обращений инвесторов за одобрением градостроительных планов земельных участков, предполагающих изменение функционального назначения участков. И, в общем, вторичное жилье вообще тоже просело на 30%, и никому оно не нужно. Но арендный рынок в этом смысле выигрывает, потому что очень многие начинают не продавать, а сдавать свое жилье. Ставки упали. Можете посмотреть средние, какие сейчас цены в МК. Они приводят, что однушку еще несколько месяцев назад меньше, чем за 30. Вообще ничего нельзя было в Москве снять, а теперь за 28 спокойно. ЕГЭ пошел в рост. Единый госэкзамен на 100 баллов сдали почти 4 тысячи человек. Всего около 270 тысяч. А нет, 725 тысяч человек сдали ЕГЭ в этом году. И никаких аномальных больше вспышек, где русский язык по 100 баллов в Дагестане и так далее. Этого больше нигде нет. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Александр Фельдман, ей будет 106.1.96, нас поправляет Александр Фельдман. Конечно, да, потому что ей в 84-м было 6, а в 2084-м будет 106. Так легко, очень просто, она 78-го года. Совсем просто. Александр Фельдман, лучше скажите, ну ладно, хорошо, не надо. Давайте про это самое, про гены ядовитых пауков и священника Чаплина. Я вместе с Борисом Гребенщиковым долго молчал. Да. Мы с Борисом Гребенщиковым,
Борис.
Как люди, находящиеся в измененном состоянии сознания, долго молчали.
Наоборот. Вместе с таким дрожащим голоском разговаривать.
Чаплин в измененном состоянии сознания. Ладно, не надо. Слушай, давай про гены два слова, потом к Чаплину подойдем, который сказал, что, слава богу, скоро будет война. Но это давно уже не важно, но сегодня Борис Гребенщиков дал ему отповедь. В НГУ, НГУ, это Новосибирск, изучают, как люди реагируют на всякие оскорбления, на депрессию, на пощечины и так далее, в зависимости от генов. Очень интересно. Оказывается, это генетически обусловлено. Вот почему.
Так.
Смотри. Алтайская государственная академия образования имени Шукшина, Ховдовский государственный университет из Монголии, Институт статистики Академии Синика, Тайвань, также Северо-Восточный федеральный университет Амосова из Якутска, значит, и так далее, Томографический центр РАН, Тувинский госуниверситет, Институт цитологии и генетики, и так далее, так далее. Все они оскорбляют людей. Смотри. К примеру, продолжает Севастьянов, некоторые эффекты у тувинцев и русских оказались диаметрально противоположными. У русских определенный генотип увеличивает развитие тревоги, а у тувинцев снижает в ответ на раздражитель. Главная задача, главная задача исследователей – оценить риск проявления психических и психосоматических заболеваний, психических и психосоматических заболеваний у различных групп населения в зависимости от генотипа.
Да.
Понятно? То есть то, от чего мы надламываемся, наоборот, приходим в возбуждение.
Напрягаемся.
Например, тувинец, наоборот, расслабляется. Понятно?
Ну, например.
Например,
а это, например, примеров нет,
например,
да?
Сергей Кужугетович Шойгу, например. Ну, ты там, у тебя там пена из глаз.
Пожар!
Сергей Кужугетович говорит, чайку попить. Понятно? Совсем по-другому реагирует, совсем по-другому. Смотри. Особый интерес представляет аффективная патология, то есть нарушение эмоций. Оно включает в себя тревожность, депрессию, аутизм, некоторые формы аутизма, алкогольную, наркотическую зависимость и так далее. В ответ на раздражители внешние. По-разному у разных народов. Кроме того, выявили принципиальное различие восприятия агрессивной лексики у людей, живущих в городе и в деревне. То есть если материть городского и материть деревенского, реакция разная.
Да.
А какая? Вот, кстати, мне интересно. Если материть городской, я не знаю.
Хуже.
А какая?
Мне хуже. Мне кажется, у деревенским все равно. Это, ну, способ равно, да, общения просто ты можешь...
Ну, мне кажется, что у деревенских малейшая эмоция начинается с «убью твою мать». «Убью твою». Нет, «убью, запятая, твою мать». То есть через запятую. Тогда они как-то начинают поворачивать голову. Если пройти, например, просто с матерной частушкой по улице деревни, никто
головы
не повернет.
Хотя я была свидетелем таких перепалок, которые за километр, они стоят друг от друга, две
и
бабы,
кричат,
они,
да,
делят мужика, да, и такие там, они кричали друг другу обидные. В общем, цель была обидеть, я так понимаю, уязвить.
Да.
Ну вот, спектакль был отмен. То есть, а смеяться нельзя. Понимаете,
ну, да,
вы идете,
ну, да,
а смеяться,
ну, да,
нельзя.
Да,
серьезная драма и все такое.
Да,
там. Две палки сложены, а на них положено там, и так далее. Вот это,
да,
вот такое все. Да, да, да. Было очень смешно. Но это ж, ну, они реально ссорились.
Ссорились.
А в городе такое, ну, услышишь, и что?
И что?
Ну что, ну впрыснуть в кулачок.
Скажите, а кто действительно равнодушнее к ругани? Интересно, с вашей точки зрения, 7373948. Теперь в планах ученых психологическое, психолингвистическое, молекулярно-биологическое, простите, и психофизиологическое обследование разных групп людей в Сибири, Новосибирской области, Тыве, Якутии, Монголии и Тайване. Имплицитные тесты, когда человек выполняет какие-то задания на распознавание слов, предложений, фотографий, определенных картинок, моторных заданий, там будет также энцефалограмма сниматься в момент выполнения заданий, и будет понятно, что происходит в головном мозге. Кроме того, людей будут оскорблять. И будут под энцефалограммой. То есть тебе вживляют кучу проводов.
Это же настоящий тест. Ты же понимаешь, что про тебя все знают?
Не знаю. Но когда тебя заденут, наверное, скажут, ты вы подонок. А ты сидишь, ты же знаешь, что ты сейчас... Ты же понимаешь, что ты участвуешь в тесте. Вот в чем дело. Ты понимаешь, что это всего лишь тест. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, меня Лариса зовут. Да, я психолог.
Да, скажите, пожалуйста, действительно отличается город и деревня, области, регионы?
Сергей Леонидович, а можно я обращусь Сергей. Более широким?
Сергей,
каким-то
Сергей, ну совсем космически не уходите, да, пожалуйста.
Нет, не космическим. Да, я хотела бы обратить внимание на очень важный аспект.
Да.
Что при внешнем сходстве всех, ну как бы всех частей системы, все абсолютно разные внутри. Это очень важный вывод.
Все.
И вот наша
если типические черты...
Они есть, но, опять же, повторюсь, наблюдая глазом человека снаружи, нельзя делать выводы о том, какой он внутри.
Это понятно. Но мы говорим о типических чертах города и деревни, разных регионов, разных генотипов.
Можно сказать о родах. Я бы не стала прям город-деревня, потому что... ну, есть, например, типичный украинец агрессивнее, чем русский.
Типичный украинец агрессивнее.
Ну,
наверное,
более
заведенный постоянно, да. Но все южане чуть-чуть на взводе.
Там не то чтобы южане, очень сложно. Здесь, повторюсь, там много-много мелких, очень... Психика строится на очень мелком наборе энергии, как
спасибо.
Бы, да, присущих каждому.
Спасибо, 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 спасибо. При слове энергии...
Спасибо, надо было чуточку, раньше его сказать.
Да, мы начали увядать. При слове энергии мы начали увядать. И все-таки, скажите, есть ли типические черты? Алло, здравствуйте, прошу вас. Да.
Добрый день, Александр.
Да.
Сергей, я вот так получилось, что лет до 30 ездил в деревню постоянно.
Да.
Тульскую область.
Да, прошу вас, да.
И как ни странно, там наоборот нетерпимость к ругани намного больше, чем
выше,
в деревне,
чем в городе.
Больше, чем в городе.
Да.
То есть я вот до 30 лет дед мог там спокойно кнутом огреть. Если я там что-то матернусь там или что-то в этом роде.
Это знаете или нет? Можно, позвольте мне высказаться. Мне кажется, что это была не нетерпимость, собственно, к мату, а это скорее была патриархальная нетерпимость, требование уважения к старшим.
Ну,
да, в сущности, вы не имеете права, конечно.
В деревне вообще меньше матом ругается, чем в городе.
Вы, в сущности, не имеете права.
Я наблюдал и наблюдаю до сих пор.
А вы лично...
Если не брать каких-то маргиналов, конкретно алкоголиков или еще что-то, а нормальные мужики практически не ругаются матом.
А вы лично со скольки лет ругаетесь матом? Со скольки?
Ну, так втихаря, наверное, лет, наверное, с 9.
С 9? Видите, все-таки вы очень чистый человек. Очень чистый.
Ну, а вы, наверное, тоже так же примерно.
Семи.
Где же в школу ходили советские?
Меня научили.
В 7 лет вы имитировали.
Меня научили, мне понравилось, да? Мне понравилось. А? Что ты говоришь?
Я говорю, вы в 7 лет все-таки скорее имитировали. Ну, то есть, когда вы испытывали досаду, вы не совсем в сердцах говорили прям. Из вас лилось, наверное, не совсем так прям натурально. Вы хотели имитировать взрослого, но... А по-настоящему хотелось сказать, ой, мама, там или что-нибудь такое.
Не хотелось, да. Ты права, в 7 лет еще не хотелось.
Дура.
А потом уже чуть позднее, уже, конечно, даже тютчево было трудно прочитать в оригинале. «Люблю грозу в начале мая», и хотелось что-то добавить. А? Нет, ну просто добавить что-то неритмичное. «Ах, как я люблю грозу в начале мая». Понимаешь? Вот как-то так хотелось, да? еще у меня ядовитые пауки и Чаплин.
Давайте
все-таки пауки, потом Чаплин, мне кажется. Насекомым, как более слабым существам, нужно дать дорогу вперед. А потом уже Чаплин, который все-таки млекопитающий. Ну так вот, значит, смотрите, тревожная новость... Нет, извини. Тревожные новости пришли сразу из двух центральных регионов России. В Орловской области зафиксированы случаи обнаружения ядовитых пауков, сообщает сайт местного управления Россельхознадзора. А в соседней Курской новая вспышка африканской чумы свиней. Генетический материал вируса... Ну, не, сейчас про пауков. У меня пауки страшнее, чем африканская чума. Африканская чума — это подумаешь, ерунда какая. Ну, все. Значит... Очаг африканской чумы. Опять африканской. Нет, вот ядовитые. Ядовитые пауки были обнаружены в Ливенском районе Орловской области. Только в июне было зафиксировано 5 таких случаев. Они кусают местных жителей. Укус – это паук-волк, южнорусский тарантул. Да, размер его 35 миллиметров. У него 8 глаз.
У них у всех же...
Темные, остальные побочные, блестящие. Тело паука густо покрыто волосками, окраска буро-рыжая. Паук роет вертикальные норы, выстланные паутиной. Днем он караулит вход, а потом выходит и ищет людей, питается он...
Или человечный?
Тарантул протыкает добычу. Хелицерами.
И погибают, дурачок.
Нет, тарантул протыкает добычу хелицерами и сливая в нее пищеварительный сок, растворяющий внутренние ткани. Ты знаешь людей, которые заняты внешним перевариванием, тоже втыкают в тебя яд и смотрят, как ты перевариваешься?
Но
куча таких людей есть.
Процесс ферментации, когда
когда человек к тебе подходит, вливает в тебя яд, и ты дальше просто сам себя перевариваешь. Ты знаешь таких людей?
Зачем это? Нет, не знаю, что
не
это
знаешь,
такое.
Сейчас про Чаплина чуть позже.
Тонкие энергии?
Для человека, а?
Эти энергии с
вливает
тонким
в тебя
планом.
Яд. Люди с внешним перевариванием, они тебя не проглатывают, Они подходят интеллигентно, вливают тебе яд в уши. Угу. В уши. И ты дальше растворяешь собственный мозг, у тебя происходит растворение мозга, как в «Доктор Ху». Знаешь, «Доктор Кто»? Знаешь, смотрел сериал?
Нет.
Нет, ты вообще ничего не смотрел. Ну так вот, значит, тело паука покрыто.
Зато у меня порядок дома.
Да ладно! Для человека укус такого тарантула малоприятен.
Малоприятен?
Нет! Нужно прижечь, воткнуть сигарету в укус. Укусы пауков неглубокие, яд впрыскивается в кожу. При прижигании происходит термическое разложение ада. Понятно? Пауки идут, мать, Орловскую область мы им уже сдали. К чертовой матери, давайте построим стену вокруг Орловской области. Построим стену.
Не пускать этих орловчан.
Орловчан не пускать, они идут с пауками к нам. С пауками, точнее, отгородимся от них, пожалуйста. Так они привезут, что хочешь, понимаешь? Пойми, в связи с глобальным потеплением, тварь вся эта мерзость, она с юга движется на север. И скоро мы не сможем вообще ничего. Будет амебная дизентерия, как в Африке. Будет африканская чума свиней, понимаешь? А ты знаешь, я тебе рассказывал, в Африке существует рыбка, которая входит на полной скорости в пенис.
Ой, мне кажется, это какая-то страшилка.
Неправда.
Знаешь, как в пионерных
неправда,
дырях у нас тоже
неправда,
там.
Вспарывают потом. Я тебе рассказываю. В пресной
только
воде.
Только в пенис.
Только в пенис.
Она думает, что это ее домик?
Она думает, что это этот коралл такой какой-то. Значит, она входит
в пенис. Нечего ходить с пенисом в это.
Обрезанным людям втройне страшнее, потому что тут еще она может запутаться в складках кожи. А так она в обрезанный пенис входит просто...
А если в плавках?
Она там... Кто ж в плавках? В плавках это неинтересно.
Совершенно не те ощущения в плавках.
Она входит туда, там расправляет свои шипы, внутри уже пениса, расправляет шипы, ее извлекают хирургическим путем.
А вы знаете, у нас пересаживают члены. Вы знаете, да?
Нет, прекрати. Все, не надо. Зачем ты в этот момент, когда я говорю о серьезном, вдруг переходишь
это
на что-то?
Это абсолютно серьезно, можно перестать.
Мне очень стыдно. Работать с ножкой вообще стыдно. Так, хорошо, все. К Чаплину. Ядовитые пауки вывели нас на тему, да. Сейчас я вам поддам. Это другая радиостанция, конкурирующая и так далее. Прекрасная. Там я вам скажу наводку. Название радиостанции я вам не скажу. Я знаю, только скажу, что там работает Таня Фельгенгауэр, которая купила мини-купер после того, как я ее лично катал на мини-купере своем кабриолете. Это ее так взволновало, что Фельга не может теперь жить без мини-купера кабриолета. Понятно? Она, и та видно было по ней тогда, когда я ее катал. Ну вот, сейчас у нее сидит, значит, в результате Чаплин, который говорит вот такую вещь, на которую сегодня ответил, что это давно было. 10 дней уже. На нее, нет, 9. На нее ответил сегодня Гребенщиков.
Общество живет в условиях относительного мира, спокойствия, сытости. Какое-то количество десятилетий, парочку-троечку, оно может прожить в условиях светскости. Никто не пойдет умирать за рынок, никто не пойдет умирать за демократию. А необходимость умирать за общество, за его будущее всегда рано или поздно возникает. Мир долгим не бывает. Мир сейчас тоже долгим, слава богу, не будет. Будущее
понятно?
Всегда рано или поздно возникает. Мир долгим не бывает. Мир сейчас тоже долгим, слава богу, не будет. Общество, за его будущее всегда рано или поздно возникает. Мир долгим не бывает. Мир сейчас тоже долгим, слава богу, не будет. Почему я говорю со слава богу? Общество, в котором слишком много сытой и спокойной, беспроблемной, комфортной жизни, это общество, оставленное Богом. Это общество долго не живет. Долгим не бывает. Мир сейчас тоже долгим. Слава Богу, не будет. Почему?
Нормально?
Ну, да, ну
значит,
понятно.
Сегодня
да.
Гребенщиков сказал что-то обидное о нашем прекрасном Чаплине. Ну, просто Гребенщиков, не поняв, наверное, вероятно, не войдя в суть этого прекрасного высказывания, сказал, что они отъехали там все эти и ругал церковь. Угу. Понятно? Ну, мне так стыдно за Гребенщикова. А?
Ну, потому что, если подумать,
что?
То в конце концов они придут...
Чаплин же говорит про историю, он говорит про историю человечества, говорит, что все равно скоро будет война, и слава богу, скоро будет война. Он говорит, слава богу, скоро будет война.
А ну, то почему, совсем да? Зажрались.
Ну, конечно. Но мне кажется, что сейчас, слава богу, мир долгим не будет. Все-таки, скорее всего, и слава богу, начнется война, вот мне кажется. Чаплин здесь... скажите, пожалуйста, а вы поддерживаете Чаплина во фразе «Слава богу, скоро начнется война»? 134-27-35, да? 134,
слава 20... богу, мир долгим не будет.
Вот,
давайте
вот,
будем
вот,
точными.
Сейчас, все-таки. Давайте, точная фраза. Сейчас, слава богу, мир долгим не будет. Вы эту фразу поддержите. Ну, по смыслу и по всему. 134-21-35. Поддерживайте. Сейчас, слава богу, мир долгим не будет. 134-21-35. Поддерживайте. 134-21-36. Считайте это сумасшествием. Считайте это формой помешательства. Вот, потому что Борис Гребенщиков выступил по этому поводу, сказав, сейчас, секундочку, песни, слава богу, скоро будет война. Это правда. Церковь объявила, что страдания пойдут на пользу народу. По-моему, они взбесились. Чаплин прав, или Гребенщиков прав. Гребенщиков говорит, они взбесились. Много денег плохо действует на мозг. Они считают, что имеют право говорить и решать за народ. Они считают, что имеют право решать от вашего имени. Они считают, что имеют право делать вас пушечным мясом. Я не думаю, что они имеют такое право. Такое право им никто не давал. И я молюсь, чтобы ночь в их головах сменилась рассветом, говорит Борис Гребенщиков. Итак, мир долгим не бывает, и, слава богу, мир сейчас долгим не будет, говорит равноапостольный, я забыл, как правильно говорить, равноапостольный господин Чаплин. Значит, и вы поддерживаете это его высказывание, 134-21-35, или вы поддерживаете высказывание Гребенщикова, ответ Чаплину, они просто взбесились. 134-21-36. Слишком много денег, и они взбесились. Говорит он о неких «они». Это группа Чаплина, вероятно, какая-то. Вот они взбесились. 31-69 у меня. 30-30-70. Поддерживают Чаплина 30%. Ура, ура, ура. Правильно, все. 31. Я даже ожидал, что будет 50-50. Я ожидал, что будет 50-50. Какая-то слабая поддержка у Чаплина. Всего 31. Сейчас 31. 30. 30. Опять 30. 31. 30. У меня все время мелькает. Ну, вот потому что... Вы смотрите. И при этом надо сказать, что активность бешеная, потому что у меня сейчас уже 300 человек позвонило, и продолжает меняться цифра. 30-31. Сейчас 31. Значит, почему? Это значит, что какой-то невероятный энтузиазм и группы с двух сторон бьются за поддержку своей точки зрения. 30 на 70 сейчас, 30 на 70. Я оставляю еще поголосовать. Пожалуйста, вы поддерживаете Чаплина. Сейчас, слава богу, скоро будет мир. Нет, сейчас, слава богу, как он сказал? Сейчас, и сейчас, слава богу, мир долгим не будет. И сейчас, слава богу, мир долгим не будет, сказал Чаплин. Вы его поддержите, 134-21-35, поддерживайте эту фразу. Они просто взбесились, говорит Гребенщиков, о Чаплине и подобных им. Слишком много денег заставило их взбеситься. 134-21-36. Если вы поддержите Гребенщикова, 134-21-36. Очень интересно. У меня сейчас 28 за Чаплина, 72, ну в процентах, 27 за Чаплина, 27 за Чаплина, 26 за Чаплина, 27, сейчас 27, 26, 28, ух, какая борьба. Очень интересно. Я хотел бы переговорить по телефону. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, прошу вас. А у нас не бывает, у нас нет продюсеринга, мы не прослушиваем. Прошу вас, говорите.
У меня первая встреча с православными батюшками была в 90-х годах. Вот
да.
Такая отрицательная. Леса пропил он со своего храма, который ему дали
вдохновление
туда.
А как же можно пробить леса, если, простите, они уже пробиты гвоздями, и на стройку уже никак не пойдут, да и дерево обычно второстепенное?
Нет, металлические леса, которые...
А леса металлические? Это можно продать, это можно продать.
Да, был пункт. Я думаю, тогда, когда КГБ в власти в епархиях было, побольше порядка было такое.
Это когда? Когда они служили Совету по делам религии, было, конечно, побольше порядка. Это правда. Это правда. Да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сергей, вот готов спорить вот в чем.
Давайте.
Батюшка и его личное мнение.
Да.
И церковь в целом. Это две большие разницы.
Я умоляю, о царстве и его еще третья разница.
Это вообще отдельная
конечно.
Трактуют по-разному.
Конечно, я абсолютно с вами согласен. Батюшка всего лишь человек, а люди, природа человека грешна. И, соответственно, все. Спасибо большое. О царстве его не подлежит никакой коррозии. Это абсолютно верно. Все, спасибо вам огромное. Ну что вы, вы утвердили меня только больше и больше все время в моем Божие. Ну, я многобожие, но это не важно, ничего. Хорошо, 28% считают, что Чаплин прав. 97-й, как дозвониться? У меня есть комментарий по теме. Звоните все время, 97-й, я вас умоляю. Звоните все, звоните непрерывно. 72% считают, что Борис Гребенщиков прав. Борис Гребенщиков, который сказал, что они взбесились. Много денег плохо действует на мозг.
Да.
Сказал Борис Гребенщиков, его поддерживает... 72% наших слушателей, пожелавших. Позвоните, это антинаучный опрос. Антинаучный. Ничего общего с наукой он не имеет. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Ну, я поддержу Бориса Гребенщикова,
да.
Конечно. И какое-то ощущение такое складывается, такое какой-то богоизбранности именно нашей. Значит. Они, наверное, имеют в виду, что война-то будет именно у нас, и мир долгим быть не может именно у нас. А вот нет, Европа, кажется, там, Америка, должны... они там спокойно себе...
Совершенно, мне кажется, не
там
так.
Там живут, да, нет. И там у них все нормально.
Совершенно...
А как же так? А как же
мне кажется, что это мнимое. Знаете, вот СНАФ. А вы читали СНАФ?
Нет, не читал.
Ой, вот знаете, вот, вы получите истинное наслаждение. Причем не читайте уже вот Цукербринов, ничего. Пожалуйста, хотя тоже неплохо, но почитайте СНАФ. Вот абсолютно серьезно. Там на площади Славы в Уркании... Происходит раз в год или раз в полгода войны, для которых специальные маскарадные костюмы делаются. Это потрясающее прозрение Пелевина. Прочтите СНАФ. Прочтите. Прочтите. Я вас умоляю.
Это... Думаете, речь идет о горизонтальном расслоении? То есть, когда просто...
То есть, нам не надо ни с кем воевать. Мы сами придумаем. Надо ни с кем воевать. Мы, конечно, оборем супостата. Оборем супостата. Оплачем жертв.
Супостат мы когда вырастем, узнаем, да?
Не имеет значения. Супостат будет негативно в целом характеризоваться, и он будет против хороших.
Вот а хорошие будут те,
хорошие
которые за мы. Свет. Хорошие войны
мы,
света,
хорошие
которые
мы, да, совершенно верно.
Лосином острове за...
Совершенно справедливо.
Да, все, там, все. Да,
это будет некий СНАФ. Я думаю, в этом смысле Чаплин, конечно, прочитал Пелевина. 10:59, в движении.
Подъем в движении.
движение. Секундочку, я перезагружаю, если позволите, быстренько. 4 балла в 10.56, вот последнее измерение Яндекса. Значит, 4 балла, и по-прежнему очень плохо на МКАДе, до Киевки внутренний МКАД. Аварии я вижу тут 4, но вы знаете, что там перевернулся еще, там, ну, это уже, наверное, последствия устранены, там насмерть разбился бензовоз, водитель бензовоза, и с ним столкнулся какой-то грузовик со щебнем, который перевернулся. Вот, это утреннее событие, сейчас уже, наверное, предотвращено, но теперь 4 аварии зато. Так что очень плохо. Перед Киевкой на внутреннем МКАДе, на внешнем тоже отвратительно, но чуть легче. Еще плохо от Химок примерно до Волоколамки, вот здесь, тоже несколько аварий, и ДТП, левый ряд, средний ряд, красота. Теперь еще при въезде в город с Новой Риги ДТП есть, который держит Новую Ригу еще прежде Красногорского круга. Очень плохо вот в этом кусте, как обычно, шоссе энтузиастов, Нижегородка и Волгоградка. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 30 июня. Подъем!